Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Страшная находка при реконструкции здания недалеко от Красной площади. Международная конференция памяти Анны Политковской в Праге. В России вспоминают октябрьские события 93-го года в Москве. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из российских тем этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет о страшной находке в центре Москвы рядом с Красной площадью. В ходе реконструкции Шереметьевского подворья на Никольской улице в подвале здания были обнаружены останки 34 человек, рядом ржавый пистолет. Правозащитники считают, что речь может идти о жертвах политических репрессий 30-х годов. О сегодняшнем отношении общества и власти к эпохе Большого террора и к памяти жертв коммунистических репрессий обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов побеседовал с членом правления общества «Мемориал» историком Арсением Рогинским.
В центре Москвы при реконструкции дома на Никольской, 8, в подвале обнаружены останки 34 человек. Источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Интерфакс», что при обследовании обнаружены огнестрельные ранения в черепах, трупы находились в подвале не менее 60 лет, выстрелы произведены с близкого расстояния. Такие ранения расположения тел позволяют предположить, что рабочими обнаружено расстрельное. Стрельная комната НКВД, считает собеседник агентства. Как вы относитесь к этой версии?
У нас ведь нету точных и документальных сведений о местах расстрелов. Считается, что в Москве их было несколько. Расстрелы производились во дворе старого здания ВЧК на углу Варсонофьевского и Лубянки. Расстрелы производились в московских тюрьмах, прежде всего в Бутырской тюрьме. Одно место расстрельное мы нашли действительно документально, случайно нашли хозяйственную переписку о строительстве расстрельного помещения для нужд Верховного суда в здании Мосгорсуда на Каланчевке. Такая большая переписка, в которой участвует там Молотов, председатель Верховного суда. Но в течение многих лет существовала устойчивая легенда, которую, не скрою, я считал легендой, что расстреливали также в подвалах военной коллегии Верховного суда. Это на Никольской, 23. Его военная коллегия по СССР за 37-38 годы приговорила около 40 тысяч человек и не менее 35 тысяч к расстрелу. В основном она заседала ведь в эти как раз годы, в самые свои расстрельные годы, не у себя в офисе, а в тюрьмах. Но, конечно, заседала и там. Я считал, что после этого их все-таки сажали назад в машины, то есть воронки, отвозили назад в тюрьмы и расстреливали уже в тюрьмах. Устное предание в основном среди родственников распространено, а письменно подтвержденное, например, таким, в общем, довольно таким важным источником. Человеком, как помните, был такой большевик Снегов, который был осужден на лагеря, выжил, а потом стал активным деятелем реабилитации при Хрущеве. И в его рассказах тоже фигурировала военная коллегия как место приведения. Теперь вы рассказываете мне о том, что не здание военной коллегии, а некое здание, как я понимаю, наискосок от военной коллеги наискосок через квартал. И подвал в этом здании, там обнаружены следы того, что там производились расстрелы. Вы знаете, это поразительно, но я готов в это поверить, потому что, в общем, довольно легко организовать из военной коллегии подземный переход туда. Мы много чего знаем про это здание. И там же и приводить в исполнение, ну, некоторые приговоры.
Шла речь о том, что в здании военной коллегии следует создать музей репрессий, об этом писал Яков Этингер, один из основателей мемориала.
Мемориал об этом говорит с 89-го года, с момента основания. Здание было продано частному собственнику, который на этом месте собирается устроить торгово-развлекательный центр. То есть здание фактически снести и построить там высоченное, огромное, втрое больше по размерам, такое современное здание торгово-развлекательного комплекса. Мы стали протестовать против этого. Удалось получить решение Москомнаследия о том, что этот дом, здание военной коллегии, признано памятником истории и культуры. Но по-прежнему это здание во владении вот этой самой, по сути, это Банк Москва, называется еще какой-то там фирмой. Банк на самом деле свои намерения старые не оставил.
Государственный мемориальный комплекс «Медный» в Тверской области, где похоронены десятки тысяч расстрелянных советских и польских граждан, оставили без финансирования. Минкультура исключила его достройку из бюджета. Это такая, наверное, политическая тенденция.
Абсолютно. Они бы и не были замечены, эти места, что под Смоленском, что под Медным, если бы это не были места расстрела жертв Катынского преступления. Там расстреляли польских офицеров в двух местах в России. Третье под Харьковом, то есть территория Украины. Но рядом там же лежат и советские граждане. Эти две территории мемориализованы. Что касается польской части, то за ними очень внимательно следят. Что касается русской части, то, конечно, как со всеми вот местами массовых расстрелов, массовых захоронений жертв расстрелов, они, в общем, в полузагоне. Хотя Медное лучше, чем в других местах, именно за счет того, что все-таки неудобно, туда все время приезжают поляки. И там же строился и музей. Действительно, это особенное место. Масса замечательных людей, и вот российских, и польских, там вот лежит. Там строился музей, и я думаю, что они решили, а не нужен там музей. Какой там музей? Хватит того, что вроде как есть кладбище. Скорее всего так, ненужность этой темы, она ведь очевидна, эта тема очень плохо монтируется с современным желанием власти видеть прошлое как сплошную цепь побед и великих свершений.
Вот в Берлине я видел музей, который создан на развалинах гестапо. Он, собственно, называется «Топография террора». В России, я так понимаю, ничего подобного нет, даже мемориальных досок на тех местах, которые, собственно, установлены в той же Москве, вот, которую вы называли. Это год 70-летия начала большого террора.
Вы знаете, в России, конечно, нет ни одной мемориальной доски, на которой бы честно и прямо было сказано, что этот человек был там расстрелян или погиб в лагере. Висит доска, на ней написано: здесь жил академик такой-то. Или здесь там жил маршал такой-то. Москва, как и практически все наши города, в этом смысле, ну, просто там ничего нет. Люди ходят по городу и никаких следов террора в нем не видят. Хотя мы работаем над проектом «Москва. Топография террора», но это, конечно, бумажный проект, какой виртуальный. Вот у нас сейчас там более 400 адресов.
Даже на Лубянке ведь нет ни одной мемориальной доски жертвам этого учреждения, зато есть мемориальная доска Юрию Андропову.
На Лубянке так. А на военной коллегии, вот если не удастся отстоять ее, просто она будет порушена, второй штаб террора. Хотя на военной коллегии на ее месте будет торгово-развлекательный комплекс. А на здании военного трибунала МВО, который тоже огромное количество, бог знает о чем, посудил, тоже нет никакой мемориальной доски там на Арбате. И еще сотни, повторяю, зданий. Ну, конечно, вы говорите правильно, даже на Лубянке, даже на здании военной коллегии. А тюрьмы, посмотрите, на Бутырке и на месте Таганки, около Лефортово и в Матросской тишины. И еще десятки тюрем в Москве мы знаем, которые уничтожены или превращены во что-то другое сейчас. Это все должно быть мемориализовано. Человек должен идти и понимать, здесь было то-то. Вы совершенно правильно вспомнили вот эту Вильгельмштрассе в Берлине с ее вот этими самыми стендами, с ее планами, которые прямо выставлены. Люди идут и понимают, вот этих домов нет, но мы понимаем, что здесь было. А у нас даже ведь эти дома есть. Но нет. По-моему, это все входит в какую-то конфронтацию с нынешней такой историосовской концепцией.
С Арсением Рогинским, членом правления общества «Мемориал», беседовал мой коллега Михаил Соколов. В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Конго потерпел катастрофу грузовой самолет. Миссия ООН сообщает о множестве погибших. Жители Петербурга направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину с требованием разобраться с ситуацией в реабилитационном центре детской психиатрии. В Московском институте государственного и корпоративного управления, где во вторник в результате пожара погибли 9 человек, объявлен день траура. В городе Лермонтов Ставропольского края число детей, госпитализированных с пищевым отравлением, возросло до 44. В Калининграде работники 4 детских поликлиник проводят сидячую забастовку в знак протеста против задержки заработной платы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Нашу программу продолжит мемориальная российская тема. В пражской штаб-квартире «Радио Свобода» состоялась международная конференция, посвященная памяти Анны Политковской, убитой 7 октября прошлого года. В конференции приняли участие журналисты, дипломаты, политики и правозащитники. Вспоминая Политковскую, они говорили о подавлении свободы слова в современной России, об ответственности Кремля за происходящее в стране, в том числе и за безнаказанное убийство сотрудников СМИ, подчеркивали необходимость найти и наказать не только исполнителей, но и организаторов убийства обозревателя «Новой газеты». Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Конференция памяти Анны Политковской открылась показом короткого фильма об обозревателе «Новой газеты», убитой 7 октября прошлого года. Один из участников этого фильма, наш коллега Андрей Бабицкий, говорил о том, что Анну Политковскую от других журналистов, занимающихся правозащитной темой, отличала заинтересованность в судьбах конкретных людей, о которых она писала. Она продолжала помогать им и после выхода публикаций, поддерживала с ними постоянные контакты. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в своем выступлении подчеркнул, что Анна Политковская не видела ничего выше справедливости и была смелой настолько, что могла позволить себе быть принципиально неразборчивой в выборе врагов.
Пускай теперь они боятся. Они стараются, это коррумпированные сотрудники силовых структур России, они стараются развалить дело, которое ведет Генеральная прокуратура России и редакция «Новой газеты».
Бесконтрольность
силовых структур и специальных служб в России стала полной, окончательной и абсолютной.
Муратов призвал все демократические страны оказывать давление на российские власти, чтобы добиться полного расследования обстоятельств убийства Политковской и не допустить окончательного свертывания свободы слова в России. Последнее интервью, которое дала Политковская, было интервью «Радио Свобода» программе «Час прессы», вышедшей в эфир 5 октября 2006 года. Ведущая этого выпуска Елена Рыковцева вспоминает, что, узнав о смерти Политковской, она была потрясена. По мнению Елены Рыковцевой, российское общество так и не осознало всю трагедию, произошедшую 7 октября прошлого года.
За все время, за весь год ее гибели в самой России было только 2 митинга, на которые пришло по 100 человек, несмотря на то, что информация об этих митингах звучала по радио «Свобода» и «Эхо Москвы», которое имеет FM-диапазон, и вы знаете большую аудиторию.
Почетным гостем на конференции памяти Анны Политковской был премьер-министр Чешской Республики Мирек Топалов. Безнаказанное убийство российских журналистов вызывает озабоченность. Существует множество способов подавить свободу слова, от самых жестоких, таких как убийство Политковской, до скрытых форм политической цензуры. С другой стороны, свобода слова подразумевает и ответственность. Я не имею в виду только ответственность перед государством, правительством или народом. Это и ответственность перед самим собой. Анна Политковская была этому принципу верна и заплатила за это жизнью.
Ему была Анна Политковская верна, а заплатила за то животом.
Как сообщил Дмитрий Муратов, в редакции «Новой газеты» всю эту неделю работает мобильный телефон Анны Политковской, у которого дежурят специальные корреспонденты издания. Московский номер Анны Политковской 798-1034. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Разговор о том, как вспоминают сегодня Анну Политковскую, мы продолжим в этом часе информационной программы «Время свободы» минут через 25. Сейчас же мы вернемся к одной из самых важных международных тем последних дней, к результатам парламентских выборов на Украине. После подсчета голосов президент Ющенко высказался за создание самой обширной правящей коалиции, но без коммунистов, и отбыл с государственным визитом в Германию. Теперь эксперты гадают о перспективах так называемой «большой коалиции», рассказывает Владимир Вахненко.
Глава государства предложил сесть за стол переговоров лидерам партии регионов, блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина. Народная самооборона». Эту инициативу сразу же поддержала партия регионов Виктора Януковича. Ответственные политики, вопреки собственным амбициям, должны пойти навстречу ради объединения страны, подчеркивается в заявлении регионалов. В то же время слова президента вызвали недоумение у Юлии Тимошенко. Ее политическая сила вместе с блоком «Наша Украина. Народная самооборона» получает в Верховной Раде больше половины депутатских мандатов и может сформировать оранжевую коалицию. Такой формат большинства ранее активно поддерживал и сам Виктор Ющенко. Тимошенко уже предупредила, что в случае союза между пропрезидентским блоком и партией регионов ее блок останется в оппозиции. О том, как может развиваться ситуация вокруг формирования коалиции на Украине, говорит политолог Владимир Фисенко.
Принципиально дальнейшее развитие ситуации зависит только от одного субъекта. Это от блока «Наша Украина. Народная самооборона». Именно от него будет зависеть судьба возможной широкой коалиции, либо возобновление варианта оранжевой коалиции. Я не исключаю, что нынешнее заявление президента может просто привести к расколу блока нашей Украины «Народная самооборона». Велика вероятность именно такого развития событий, поскольку для многих наших украинцев это будет драматический выбор. Либо не поддержать президента, и либо будет просто ситуация, когда часть наших украинцев, которые категорически были против этого варианта и заявляли об этом в ходе избирательной кампании, они не поддержат президента. Часть, возможно, начнет переговоры с регионалами. И тогда велика вероятность того, что в парламенте просто не будет никакой коалиции. Тогда в качестве исполняющих обязанностей остается правительство Януковича, но оно будет, конечно же, более ослаблено и по отношению к президенту, и не будет иметь поддержки устойчивой в парламенте. Президент рассматривает Юлию Тимошенко как серьезного конкурента. Ну и, наконец, вот в этом призыве к широкой коалиции, я думаю, учитываются интересы крупного украинского бизнеса. И газовая составляющая, и необходимость политической стабилизации.
С возможным назначением Тимошенко главой нового кабинета в Киеве многие связывают и прозвучавшее накануне предупреждение российского «Газпрома». Он пообещал сократить поставки газа на Украину в случае, если не будет погашен долг в размере более миллиарда долларов. Однако сразу после телеобращения президента Ющенко российский газовый монополист смягчил свою позицию, заявив, что пока воздержится от жестких санкций. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, а мы вернемся к главной международной теме сегодняшнего дня. В Пхеньяне завершился исторический корейский саммит. Лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ир и Но Му Хен подписали совместную декларацию, призывающую к миру и более тесным экономическим связям между их странами. Напомню, это вторая встреча руководителей двух государств, образовавшихся после окончания в 1953 году войны на Корейском полуострове. С тех пор КНДР и Южная Корея так и не подписали мирный договор, который бы формально положил конец состоянию войны между ними. Теперь в результате усилий международной дипломатии, особенно Соединенных Штатов, которые инициировали процесс прекращение северокорейской ядерной программы, межкорейский диалог, прерванный несколько лет назад, возобновился, а Пхеньян заморозил свою ядерную программу. Реакция американских экспертов на последние корейские события в репортаже нашего корреспондента в Нью-Йорке Яна Рунова.
Как заявил представитель Белого дома, прекращение производства плутония в Северной Корее – важный шаг к денуклеаризации Корейского полуострова. Пхеньян согласился на это в обмен на разного рода помощь, включая получение почти миллиона тонн нефти. Хотя в результате четырехдневных переговоров соглашение было достигнуто, подробности не будут опубликованы, пока участвовавшие в переговорах представители Соединенных Штатов, Китая, России, Японии и Южной Кореи не получат добро на самом высоком уровне в своих странах. Соединенные Штаты уже уведомили Пекин, что проект соглашения Белый дом одобрил. Из очень короткого документа неясно, согласился ли Вашингтон убрать Северную Корею из списка стран, поддерживающих терроризм, а это одно из ключевых требований Пхеньяна. В выпущенном Соединенными Штатами заявлении говорится, что Америка и КНДР намерены улучшать двусторонние отношения и двигаться к установлению дипломатических отношений. Вот комментарий эксперта по Северной Корее, научного сотрудника Фонда наследия, в прошлом сотрудника ЦРУ Брюса Клингнера. Что ж, я думаю, мы должны с осторожностью отнестись к обещаниям Пхеньяна о ядерном разоружении, потому что Северная Корея ранее четырежды нарушала подобные обещания. В совместном шестистороннем заявлении, опубликованном китайскими властями, перечислены некоторые положения, достигнутые в Пекине договоренности, но не раскрыты детали, из которых стало бы ясно, сдаст ли Пхеньян все свое ядерное оружие, раскроет ли полностью свой ядерный потенциал, что сделает с имеющимся плутонием. Из опубликованных материалов пока не следует, что Северная Корея согласилась полностью отказаться от ядерной программы. Как сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», Соединенные Штаты настаивают, чтобы Северная Корея детально рассказала, какие ядерные материалы были отправлены в Сирию. Есть ли надежда получить правдивый ответ? Кристофер Хилл, помощник госсекретаря по делам стран Восточной Азии и Океании, возглавлявший американскую делегацию на переговорах, уклонился от ответа на этот вопрос во время пресс-конференции. Пока не ясно, получила ли Сирия от Северной Кореи ядерные материалы, ракетное оружие или что-то еще. Вопрос о северокорейских военных поставках Дамаску наверняка будет поднят в Конгрессе во время слушаний по достигнутому шестистороннему соглашению. Тем временем в Пхеньяне прошла историческая вторая за более чем 60 лет встреча между руководителями Северной и Южной Кореи. Может ли за этим последовать договор о мире, открывающий путь для воссоединения Кореи? Я думаю, что задолго до воссоединения военная угроза со стороны Северной Кореи должна быть не только снижена, но должна вовсе исчезнуть. До реального воссоединения Северной Кореи с Южной еще лет 20 или больше. Кому из шести участников переговоров принадлежит главная заслуга в достижении договоренности? На этот вопрос ответил профессор Института восточно-азиатских исследований при Калифорнийском университете в Беркли Роберт Скалопина. Надеюсь, если это победа, то общая, всех участников. Мы этим обязаны, во-первых, критическому положению северокорейской экономики, во-вторых, тому, что администрация Буша, наученная горьким уроком ближневосточной политики, решила на этот раз быть более гибкой. В-третьих, Китай, оказывающий главную экономическую помощь Северной Корее и потому имеющий влияние на Пхеньян, сыграл важную роль в снятии напряженности. Из шести стран-участников переговоров только Япония заявила, что не будет оказывать помощь Северной Кореи и не отменит экономические санкции, пока не решится вопрос о похищенных северокорейцами гражданах Японии. Но и здесь наметился прогресс. Новый премьер-министр Японии дал понять, что может смягчить политику в отношении Северной Кореи. Думаю, если будет достигнут прогресс и корейский полуостров станет безъядерной зоной, то раньше или позже Япония пойдет на компромисс и на более полноценное сотрудничество. Газета «Нью-Йорк Таймс» считает, что если Северная Корея не нарушит график и остановит ядерный реактор в указанный срок, это станет очень важной победой администрации Буша, которой необходимо продемонстрировать успехи на фоне проблем, связанных с Ираком. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Подробнее о межкорейском саммите, историческом событии в истории полуострова и истории международных отношений на Дальнем Востоке и о перспективах корейского объединения и дальнейшего развития событий слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы», конечно же, среди других важных и очень главных тем. Итак, этот итоговый выпуск программы «Время свободы» ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Конго потерпел катастрофу грузовой самолет. Миссия ООН сообщает о множестве погибших. По данным западных агентств, принадлежащий местной компании, самолет Ан-26, на борту которого находились 17 человек, сразу после взлета упал на оживленный рынок в пригороде столицы страны Киншасы и взорвался. Жители Петербурга направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину с требованием разобраться с ситуацией в реабилитационном центре «Детская психиатрия». В письме говорится, что пациенты клиники содержатся в нечеловеческих условиях. Им необоснованно вводят сильнодействующие препараты, жестоко наказывают за любую провинность. В Московском институте государственного и корпоративного управления, где во вторник в результате пожара погибли 9 человек, объявлен день траура. 46 пострадавших остаются в больницах, из них более 20, по словам медиков, в тяжелом состоянии. Трое студентов по-прежнему считаются пропавшими без вести. В городе Лермонтов Ставропольского края число детей, госпитализированных с пищевым отравлением, возросло до 44. Всего заболели 73 ребенка, воспитанники 3 детских садов. По предварительным данным, причиной отравления могли стать некачественные молочные продукты. В Калининграде работники 4 детских поликлиник проводят сидячую забастовку в знак протеста против задержки заработной платы. В массовом захоронении, обнаруженном в центре Москвы, могут находиться останки жертв политических репрессий 30-х годов. Как сообщили ранее сотрудники правоохранительных органов, в ходе реконструкции Шереметьевского подворья в подвале здания были обнаружены останки 34 человек. Прекращено финансирование строительства филиала Музея политической истории на месте мемориального комплекса в Тверской области, где захоронены советские и польские граждане, расстрелянные в конце 30-х годов. И еще одна грузинская тема. Грузинская оппозиция требует расследовать последние заявления бывшего министра обороны страны Ираклия Круашвили, которые ставят под сомнение официальную версию смерти премьер-министра Зураба Жвани. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Самый большой интерес грузинской общественности в сенсационном заявлении бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили вызвало его утверждение о том, что покойный премьер-министр и один из творцов революции РОС, наиболее влиятельный грузинский политик 90-х годов, Зураб Жвани на самом деле не умирал в квартире, где в последующем было обнаружено его тело. Я не хочу спекулировать на этой теме. Скажу лишь, что тело Зураба Жвани доставили в квартиру, где оно было обнаружено уже после смерти. Я знаю это от самого президента Саакашвили. Больше я пока не могу ничего сказать, отметил бывший министр обороны. Зураб Жвани был обнаружен мертвым на рассвете 3 февраля 2005 года в конспиративной квартире вместе со своим другом Раулем Юсуповым. По официальным данным, причиной смерти Жвани и Юсупова стало отравление угарным газом. Заявление Окруашвили вызвало бурную реакцию семьи покойного. Вдова Зураба Жвани Нино Кадагидзе и брат Гога Жвани потребовали немедленной встречи с Ираклием Окруашвили и заявили, что хотя он не сказал ничего принципиально нового для них, но семья все-таки надеется получить от бывшего высокопоставленного чиновника конкретную информацию. Однако встреча не состоялась, поскольку Окруашвили арестовали. Один из лидеров парламентского большинства Гига Букерия считает заявление Окруашвили очередной спекуляцией. По мнению господина Букерия, затронув болезненную тему смерти Зураба Жвани, Окруашвили просто пытается отвлечь внимание от собственных преступлений. Тем не менее, объединенная оппозиция немедленно откликнулась на новые сведения об обстоятельствах смерти бывшего премьер-министра. Один из оппозиционных лидеров Георгий Хаиндрава, который занимал пост государственного министра по урегулированию конфликтов в кабинете министров Зураба Жвани, выразил недоумение тем, что, опровергая обвинения в коррупции со стороны Ираклия Окруашвили, президент Саакашвили ни словом не упомянул тот пассаж заявления экс-министра обороны и бывшего генерального прокурора, который касался Зураба Жвани. Георгий Хаиндрава сообщил в интервью «Радио Свобода», что в субботу, несмотря на противодействие властей, на площади Республики, переименованной в площадь Революции РОС, состоится показ под открытым небом фильма о смерти Зураба Жвани. Этот фильм опровергает официальную версию смерти премьер-министра. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Теперь от новостей политических перейдем к новостям высоких технологий. О них расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. В Австралии астрономы из обсерватории Маунт Стромло обнаружили на расстоянии 200 световых лет от Земли звезду, практически идентичную Солнцу. Ее масса, размер, температура и химический состав полностью совпадают с параметрами Солнца. Сейчас ученые пытаются узнать, есть ли в ее системе планеты. О двойнике Солнца рассказывает Олег Кусов.
Науке известно уже несколько очень похожих на Солнце звезд. Однако столь полное совпадение до сих пор найти не удавалось. У обнаруженной звезды HIP-56948 с Солнцем совпадает почти все, кроме возраста. Наше светило на 1 миллиард лет моложе. Найденную звезду уже включил в список наиболее важных объектов американский исследовательский центр SETI, который продолжает программу поиска неземного разума. Однако, как напомнил один из астрономов, обнаруживших звезду Айван Рамирес, если люди на Земле и теоретически еще могут получить оттуда радиосигнал, то наши собственные сигналы дойдут до братьев по разуму только через 200 лет.
Новости коротко. Японский космический аппарат, направляющийся к Луне, записал на бортовую камеру 8-минутный ролик с разрешением HDTV. Это соответствует качеству цифрового телевидения или домашнего кинотеатра. Лунный проект японского агентства считается самым масштабным исследованием земного спутника после американских миссий «Аполло», предпринятых более 40 лет назад. Японский аппарат должен будет облететь Луну, уточнить ее химический состав и исследовать ее поля – магнитное и гравитационное. Компания Microsoft представила новую линейку аудиоплееров Zune. Zune второго поколения включают три модели. 80-гигабайтный HD-плеер и два флеш-плеера на 4,8 гигабайт с корпусами разных цветов. Управление по-прежнему осуществляется с помощью серединной клавиши TouchPad, так как Microsoft решила не переходить на технологию сенсорного управления через экран TouchScreen, чтобы оставить пользователям возможность переключать треки и регулировать громкость, не глядя на экран. На плеере можно слушать радио. Wi-Fi-тюнер позволяет обменивать данными с компьютерами и другими устройствами. В продажу Zune поступит в середине ноября. Тогда же Microsoft откроет свою социальную сеть Social. Samsung Electronics и производитель аудиоаппаратуры Bang & Olufsen создали смартфон Serenata, который одновременно является цифровым плеером с 4 гигабайтами памяти. Смартфон во многом похож на iPhone от Apple, но у него нет функции доступа в интернет.
О новостях высоких технологий рассказала обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. А мы возвращаемся к мемориальной теме последних дней. 7 октября исполнится год со дня убийства Анны Политковской. Как вы уже слышали в этом часе информационной программы «Время свободы», в Праге прошла международная конференция, посвященная памяти известной российской журналистки. На этой неделе в рамках программы «Время свободы» мы предлагаем серию материалов, в которых об обозревателе «Новой газеты» Анны Политковской рассказывают герои ее статей. Наш корреспондент Олег Кусов побывал недавно в башкирском городе Благовещенске. О событиях в этом городе Политковская написала множество статей. В Благовещенске их далеко не все смогли прочесть. «Новую газету» сюда не доставляют, но Анну Политковскую горожане помнят и без этого, поскольку она беседовала со многими пострадавшими людьми часами. Итак, у микрофона Олег Кусов.
В декабре 2004 года на протяжении 4 дней в башкирском городе Благовещенске и в соседних селениях сотрудники милиции проводили так называемую спецоперацию. Только по официальным данным были избиты и получили увечья 333 человека. «Новая газета» так писала о событиях в Благовещенске. В этом небольшом башкирском городке проводилась тотальная зачистка. По данным правозащитников, были задержаны около 1000 человек. Многие из них были избиты сотрудниками уфимского ОМОНа. Город живет в страхе. И пострадавшие, опасаясь последствий, не сообщают о милицейском произволе. Журналистское внимание к событиям в Благовещенске было огромным. Небольшой городок, получась езды от столицы республики Уфы, посетили представители многих известных мировых российских теле- и радиокомпаний и изданий. Но, как это было уже в Беслане, в населенных пунктах Чечни и Дагестана, пострадавшие вспоминают Анну Политковскую с особым чувством благодарности. Слово жительница Благовещенска Таисии Зелененко.
Много было журналистов, но она, конечно,
конечно, запомнилась. Во-первых, откровенная такая. Мы о семье ее много говорили. И так было по-простому. Мы даже не думали, что с нами такой вот человек большой. Знали, что она какое-то определенное место занимает, что ее побаивается власть, конечно. Вот это мы знали. Это просто потом, наверное, до нас только дошло, что за человек рядом с нами был.
Благовещенская журналистка Оксана Асеева вызвалась помогать Политковской в сборе материалов. Но вскоре увидела, что Анна отыскала гораздо больше фактов о трагическом событии, чем другие журналисты.
Когда я прочитала публикации Анны Политковской, я уже нашла даже того, чего даже мы сами не раскопали здесь. Сама провела расследование свое уже независимое.
У жительницы Благовещенска Галины Бобровой во время милицейской спецоперации в декабре 2004 года был жестоко избит сын. В те дни ей было тяжело общаться с прессой. Помогла Политковская.
Она не была журналистом для меня. Самое смешное, что публикацию я так и не прочитала. Ее не было. Ну, у нас здесь ее не было. У нас как бы они были запрещены. Их и сейчас по большому счету нет. Она встретилась мне на том изгибе, когда мне было ощущение безысходности. Тогда у меня было в душе вот такое состояние, что если кто-нибудь пришел, поставил передо мной стакан с ядом, сказал, привет, я выпил. Мы просто поговорили. Больше мы никогда в жизни не встречались. Я поняла, что надо жить. Надо жить при любых обстоятельствах.
Башкирские власти совсем иначе отнеслись к приезду обозревателя «Новой газеты». Журналистка из Благовещенска Вероника Шахова, вспоминая, что за Политковской постоянно следили какие-то люди в машине с затемненными стеклами.
Она к этому спокойно относилась. Может быть, это внутри какое-то было напряжение, но она так шутила, она так иронизировала над этим. Ну, говорит, пусть, говорит. Так получилось, что потом даже засняли, она поехала в Дубани, в соседний район. Наш сотрудник ее провожал и сажал как бы машину. Тут же за ней поехала другая машина. И потом она когда вернулась, говорит, чем, говорит, я деньги на такси тратила? Какая разница? Говорит, все равно, говорит, они за мной ехали. Ну, пригласили бы как джентльмену, я бы вместе с ними прокатила. Ну, то есть как бы хватало вот у нее здорового юмора с каким-то, даже если что-то где-то внутри ее напрягало.
Почти все, с кем общалась Политковская во время своих приездов в Благовещенск, отмечают ее особую манеру построить разговор.
Получилось так, что вот за 2.5 часа она задала мне от силы, может быть, 2-3 вопроса. А я умудрилась, независимо от того, что я довольно-таки скрытый человек, рассказать ей всю жизнь, вот не только свою, но и вот маленького провинциального городка. Вы когда-нибудь были в церкви?
В церкви?
Да.
Да.
На исповеди были?
На исповеди нет, ни разу.
Знаете, бывают батюшки, которые могут располагать к себе так, что ты им расскажешь все. А бывает такое отторжение даже в самой церкви, что ты входишь, видишь человека, пытаешься с ним говорить и не можешь. Вот у меня было ощущение потом, когда уже вышла я, ощущение, что я побывала на исповеди перед человеком, которому можно все рассказать.
Жительница Благовещенска Галина Боброва. Политковская была больше, чем журналист, убеждена ее коллега Вероника Шахова.
По внутренним, наверное, своим каким-то убеждениям, она была правозащитником. Права – это что чуть ли не святой, и она готова была, наверное, хоть куда и хоть когда, в любое время, там, дня, ночи, суток, ехать и помогать. Меня уволили с работы из газеты. И было уже достаточно поздно, и она звонит, и мне так, действительно такое переживание, Вероника. Я вот слышала, что вот так произошло, давай я приеду, я возьму билеты, я приеду, я прилечу, я тебя просто поддержу. Я говорю, раз такое происходит, нужно что-то делать. Ее не нужно было, наверное, даже просить. Мне кажется, она и жила всегда только для людей, вот именно не для себя, а для людей.
Веронике Шаховой дали понять, что ее уволили из местной газеты не только из-за публикации об избиении жителей Благовещенска, но и за сотрудничество с Анной Политковской.
Олег Кусов рассказывал об Анне Политковской, о том, как ее вспоминают. Герой ее публикации, в данном случае речь шла о серии статей, посвященных событиям в башкирском городе Благовещенске. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа мы поговорим о 14-й годовщине кровавых московских событий октября 1993 года, о новых отравлениях в Ставропольском крае и в конце часа американские темы. Ну а сейчас, как я уже говорил, в Москве 17 часов 45 минут и сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Гонконга потерпел катастрофу грузовой самолет, на борту которого находились 17 человек. Сразу после взлета он упал на рынок в пригороде Киншасы и взорвался. Жители Петербурга направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину с требованием разобраться с ситуацией в реабилитационном центре «Детская психиатрия». В Московском институте государственного и корпоративного управления, где во вторник в результате пожара погибли 9 человек, объявлен день траура. В городе Лермонтов Ставропольского края число детей, госпитализированных с пищевым отравлением, возросло до 44. В Калининграде работники 4 детских поликлиник проводят сидящую забастовку в знак протеста против задержки заработной платы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
И еще одна новость сегодняшнего дня. Сегодня 14-я годовщина кровавых событий 1993 года в Москве. Сегодня и участники октябрьских волнений, и политологи по-разному оценивают те события. А члены КПРФ организовали сегодня шествие в столице. На нем находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Судя по всему, это улица Краснопресненская. Сейчас он по телефону в прямом эфире. Максим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что там у вас происходит? Я слышу, выступают ораторы.
Да, выступает сейчас Геннадий Зюганов. Только-только начался митинг, который проходит недалеко от Белого дома, потому что до самого Белого дома митингующим коммунистам еще придется пройти где-то 30 метров, чтобы возложить цветы и венки. Встречались сторонники КПРФ, встречались у станции метро 905 года. Многие были с флагами без агитационных материалов каких-либо политических, с гвоздиками в руках. И началось шествие в 15 минут 6 по московскому времени. Впереди колонны двигались люди с фотографиями погибших 14 лет назад во время конфликта у Белого дома. А далее следовал лидер КПРФ Геннадий Зюганов со своими сторонниками. А по улице Красная Пресня двигался автомобиль, который транслировал через громкоговорители репортаж 14-летней давности, который записывали около Белого дома. По звуку было слышно, что действительно есть стрельба там, и комментировал человек, что начинается гражданская война. Сейчас проходит митинг вот недалеко от Белого дома, и Геннадий Зюганов, конечно же, вступая, вспоминал 14-летней давности события, но также говорил, что в этом году очень важное событие у коммунистов, потому что выборы, потому что надо обязательно победить на этих выборах и добиться победы советской власти. Надо сказать, что самые, конечно же, активные в этой колонии, я могу сказать, что здесь приблизительно 1000 человек, по моим подсчетам, самые активные, конечно же, молодежь из авангарда красной молодежи и надбула, которые скандируют достаточно радикальные лозунги, например, такой, как вот Путин к Ельцину, долой кровавую власть и требует революции.
Спасибо, Максим. Максим Ярошевский, наш корреспондент, находится сейчас на шествии, которое организовали коммунисты и другие оппозиционные силы. Шествие посвящено 14-й годовщине кровавых событий осени 93-го года в Москве. О том, как сегодня оценивают эти события, мы поговорим в следующем часе информационной программы «Время свободы» примерно минут через 50. Слушайте «Радио Свобода», оставайтесь с нами. А мы продолжим российские темы. В городе Лермонтов Ставропольского края 44 ребенка попали в больницу с пищевым отравлением. Всего, по данным медиков, заболели 73 воспитанника 3 детских садов. Это уже не первое массовое отравление в крае за последние месяцы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
По данным МЧС, всего со среды 3 октября в инфекционное отделение клинической больницы города Лермонтова с диагнозом острая кишечная инфекция к медикам обратились 82 человека. В больнице эту цифру от журналистов скрывают.
Я все знаю, но всю информацию главному врачу. Могу сказать одно, всем лучше. Все, кто поступили, всем лучше. Динамика хорошая, ухудшений ни у кого нет. Диагноз кишечная инфекция. Конкретно все в лаборатории, еще БАК работает, лаборатория. 2-3 дня не раньше. Это уже ни от кого не зависит, это зависеть будет только от того, как будет расти посеянный материал. В принципе, это даже не мы занимаемся, это занимается санэпидстанция. Мы работаем уже с причиной. Следствие устанавливает уже другой орган совершенно.
Рассказал заведующий инфекционным отделением больницы Алексей Чуманов. Замалчивает ситуацию и в администрации детского сада номер 14, воспитанники которого пострадали.
Всю информацию к замглавы мне сказали за то, что я вчера там что-то разговаривала еще с кем-то. Ни о чем не говорить. До свидания.
Сказала заведующая детским садом Людмила Чертан. По данным МЧС, детей в возрасте до 6 лет госпитализируют из 3 детских садов города. Состояние всех заболевших среднетяжелое, тяжелых случаев нет. На место выехала оперативная группа главного управления МЧС по Ставропольскому краю. Работают комиссии санэпиднадзора и Роспотребнадзора. Это уже третья вспышка отравлений в детских садах Ставропольского края. 16 августа массовая вспышка дизентерии произошла в Благодарницком районе края. Тогда заболели 127 малышей. В конце августа, начале сентября аналогичная вспышка была зарегистрирована в Георгиевском районе края. Заболели 339 человек. В обоих случаях причиной заболевания стал некачественный кефир местного производства. Ситуацию комментирует председатель Ставропольского отделения общероссийской экологической организации «Подорожник» Владимир Полубояренко.
Роспотребнадзор совершенно не контролирует ситуацию в крае. То, что случилось в соседних районах, я уже предполагал, что не удивлюсь, если и в других городах и районах края могут вспыхнуть инфекционные заболевания. Мы ставили вопрос перед Онищенко и ставили пикеты, но, к сожалению, чиновники так и ведут себя для того, чтобы замалчивать все эти проблемы. Потому что все каналы телевидения, газеты, весь интернет забит только Ставропольским краем. Опять вспышка, опять, скажу честно, это просто уже удручает.
Чем на этот раз отравились дети, пока неизвестно. Результаты анализов будут готовы не раньше, чем через 3 дня. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вновь американские темы. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш вновь вступил в противостояние с контролируемым демократами Конгрессом. Он наложил вето на поддержанный обеими партиями, то есть и демократами, и республиканцами, законопроект, предлагающий наполовину увеличить число детей, обеспеченных государственной медицинской страховкой. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Президент Буш в среду наложил вето на законопроект, предусматривающий расширение государственной программы медицинского страхования детей. Он призвал законодателей представить ему менее дорогостоящую версию законопроекта, сфокусированную только на помощи семьям с низким доходом. Дискуссия развернулась вокруг программы S-CHIP. Так звучит англоязычная аббревиатура программы, действующей под совместным контролем властей штатов и федерального правительства с 1997 года. Эта программа обеспечивает государственной медицинской страховкой детей из небогатых семей, родители которых не могут позволить себе купить частную страховку, но в то же время зарабатывают больше минимума, обеспечивающего право получать помощь из других медицинских программ, оплачиваемых государством. Сегодня программа S-CHIP обеспечивает страховое покрытие для 6 миллионов 600 тысяч американских детей. Законопроект, отвергнутый президентом, предусматривает в предстоящие 5 лет довести число подпадающих под эту категорию детей до 10 миллионов за счет повышения потолка максимально допустимого уровня доходов их родителей. Демократы и многие республиканцы в Конгрессе предлагают выделить на эти цели дополнительно 35 миллиардов долларов государственных ассигнований. Средства предлагается изыскать за счет повышения федерального налога на продажу табачных изделий от 61 цента до 1 доллара за пачку. Президент Буш считает, что законопроект, инициированный демократами, слишком дорогостоящий, что он уводит программу в сторону от ее первоначального предназначения и будет стимулировать тех, кто не желает покупать частную страховку, добиваться государственной опеки на законных основаниях. Буш допускает увеличение финансирования программы S-CHIP, но не более чем на 5 миллиардов долларов. Выступая в среду перед членами торгово-промышленной палаты округа Ланкастер, штат Пенсильвания, президент высказал убеждение, что отвергнутый им план законодателей означал бы распыление усилий государственного сегмента системы здравоохранения на помощь семьям со средним достатком, вместо того, чтобы эффективно помогать малоимущим. Политика правительства должна состоять в том, чтобы оказывать помощь детям из бедных семей и держать этих детей в центре внимания. Политика правительства должна также помогать людям найти для себя частных страхователей, а не полагаться на государственное страхование. Именно здесь пролегает философское разделение мнений. Я считаю, что наблюдаемое сейчас попытки расширить расширить группу получателей помощи из федеральных программ, связано с желанием некоторых политиков в Вашингтоне сделать здравоохранение государственным. Я не думаю, что это хорошо для нашей страны. Я верю в частную медицину. В то же время я считаю необходимым помогать бедным. Опираясь на присущую республиканцам философию бюджетного консерватизма, президент призвал соратников и оппонентов к финансовой ответственности, выстраиванию строгих приоритетов в федеральном бюджете и заявил о недопустимости повышения налогов. Это вето четвертое по счету за почти 7 лет президентства Джорджа Буша, что совсем немного по сравнению со многими его предшественниками. Как заявляют законодатели-демократы, президентское вето на программу S-CHIP глубоко разочаровало их, и они готовы нанести ответный удар, говорит патриарх демократов, сенатор от Массачусетса Эдвард Кеннеди. Господин президент, это, по-моему, наиболее необъяснимое вето за всю историю нашей страны. Оно невразумительно, нетерпимо и неприемлемо. Демократы обратились к членам республиканской партии за помощью и поддержкой, чтобы провести этот законопроект. И теперь мы рассматриваем такую возможность. Мы в состоянии сделать ответные шаги. Наш законопроект отражает коренную проблему, относящуюся не только к детям, но и к ценностям нашей страны. Член Палаты представителей от штата Иллинойс Джен Шаковски упрекает президента и его соратников в колоссальных расходах на войну в Ираке, в жертву которым, по ее словам, принесены расходы на внутренние социальные нужды. Президент и республиканцы в Конгрессе говорят, что мы не можем позволить себе провести этот законопроект. Но где были эти приверженцы бюджетного консерватизма, когда президент требовал сотни миллиардов долларов на войну в Ираке? Он и многие республиканцы в Конгрессе готовы выбрасывать эти средства на катастрофическую войну. Но когда дело доходит до детского здравоохранения, они говорят, у нас нет денег. Эти и подобные заявления, как отмечают наблюдатели, способны задеть самые чувствительные струны в душе американцев. Вопрос о детском медицинском страховании может стать важным козырем в борьбе республиканцев и демократов за президентское кресло в 2008 году. Именно поэтому некоторые политики-республиканцы демонстративно оспаривают позицию президента по данной проблеме. Но что касается одного из вероятных кандидатов в президенты от республиканской партии, сенатора из Аризоны Джона Маккейна, то он продолжает демонстрировать стойкую приверженность консервативным ценностям. Сигнал от президента поступил верный. Законопроект ведет по ложному пути. В нем предлагается залезть в карман тем самым детям, которых, как утверждается, надо обеспечить медицинской страховкой. Американский народ не потерпит бесконтрольных расходов. Я не против обоснованных путей оплаты страховки для детей, но пока что нам предлагают сделать это путем искусственного завышения порога бедности. Законодатели полны решимости немедленно начать процедуру преодоления президентского вето на законопроект по расширению программы S-CHIP. Но в отличие от Сената, Палата представителей может не набрать 2/3 голосов, необходимых для преодоления вето. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
История острого противостояния президента США и Конгресса, теперь уже по вопросу о медицинских страховках для детей, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы исторические и мемориальные. 50 лет назад Советский Союз запустил первый спутник Земли. Об этом достижении, о том, как его сегодня вспоминают, мы поговорим сразу в начале следующего часа после выпуска новостей. Также еще одна мемориальная тема. В Праге прошла конференция, приуроченная к годовщине убийства Анны Политковской. Высказывания коллег Анны Политковской, дипломатов, государственных деятелей, правозащитников. Все это через примерно 30 минут. И еще одна историческая мемориальная тема – 14 лет кровавым московским событиям осени 1993 года. Сегодня в Москве в эти минуты проходит шествие, организованное коммунистами и другими оппозиционными силами. Мы поговорим о том, как вспоминают политики и политологи эти события. Некоторые другие темы слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».